Продолжаем исследовать историю античности, и мы возвращаемся в Китай после долгого-долгого перерыва. Оставили мы эту интереснейшую страну, этот интереснейший регион в период заката империи так называемого Восточного Джоу. И в начале периода весен и осеней, когда вся китайская территория, которая является ядром современного Китая, но далеко, напомню, не полностью покрывает его территорию. То есть, древний Китай и современный Китай – это далеко не одно и то же в территориальном смысле. Вот эпоха весен и осеней – это время начала распада империи Джоу. И окончательного ее распада в итоге. Тут нужно напомнить, в чем дело, просто потому, что мы очень давно не обращались к китайской истории. Джоу – это государство, которое управляло непрерывно Китаем около 1000 лет. То есть, это дольше, чем любое другое государство за всю вообще наблюдаемую историю Китая. Но, в конце концов, внутренние противоречия привели к тому, что государство сильно ослабло, а наличие очень большого количества внешних факторов, то есть других, в первую очередь южных государств, которые также находятся на территории Китая и отчасти современного Северного Вьетнама, наличие кочевников, которые были или вообще не родственны китайцам, то есть кочевники, те, которых мы узнаем в будущем под названием Сюнну, они же Хунну, они же Гунны, с северо-запада, жуны с запада, люди, в общем-то, вот конкретно жунны родственные китайцам, сюнну – это тюрки, вообще никак не родственные китайцам, и кочевники, которых стали называть впоследствии на китайском языке йоэ-джи, сами они себя, судя по всему, называли тохары, те самые кочевники, о которых мы неоднократно говорили, рассуждая об истории Индии, то есть, это ираноязычный народ, родственный скифам. Для простоты их вообще можно называть скифами. Это, конечно, не совсем правильно, но для простоты. Вот все они начали оказывать очень сильное давление на ослабевшее Джоу, и Восточное Джоу распадается на несколько держав при формальном признании главенства, собственно, самого Восточного Джоу, правящей династии и Вана, то есть правителя Джоу. И никто долгое время не осмеливался называть себя Ваном. То есть, всем хотелось восстановить это самое Восточное Джоу и зажить так, как раньше, но теперь во главе с самим собой. Понятно, что так как таких претендентов было очень много, ничего не получалось, и китайская держава распалась на 148 постоянно враждующих княжеств, назовем их для простоты по-русски княжествами, хотя, конечно, это не совсем княжество, которые выясняли отношения между собой. На этом мы закончили наш предыдущий урок, посвященный древней истории Китая, и перешли в классическую античность. И вот тут надо остановиться, чтобы посмотреть на очень важный фактор, а именно этнический и политический фактор вообще до среднекитайского равнения. Для чего, опять же, нужно отойти несколько от периода, на котором мы остановились, это период примерно 5-4 веков до нашей эры, и посмотреть в глубину веков для понимания. В 8 век до нашей эры, примерно в начале 8 века, если мы говорим о империи Джоу, вот Джоу все чаще начинает сталкиваться с племенами жунов, уже упоминавшихся сегодня, которые населяли территорию в верхнем течении реки Хуанхэ. Жуны, опять же, как уже было сказано, родственны по происхождению Джоу, однако заметно отличались по форме ведения хозяйства, образу жизни, что было продиктовано вполне конкретными условиями ландшафта, в которых они проживали. Ну и, конечно, племена эти были не совсем кочевые, скорее их можно охарактеризовать как полукочевые, что сейчас более-менее точно нам докладывают данные археологии. Ну и решающие столкновения с ними происходит в время правления Ю-Вана, то есть правителя по имени Ю, в 781-771 годах до нашей эры. И в 770 году до нашей эры вынуждена переносится джоуская столица в район современного Ло-Яна. Вот, я надеюсь, карта сейчас появится, и вы увидите, где это. Вот именно поэтому, собственно, 8 и 7 века называются периодом восточного Джоу, потому что с запада столица переехала на восток. В 8 же веке происходит известная консолидация многих кочевых племен, которые известны в китайском источниковедении под термином «ди». И они начинают совершать набеги на Джоу, на земли, которые лежат к северу от реки Хуанхэ. И так происходило до начала 7 века, когда ди начали выдвигаться уже на юг, совершая опустошительные набеги уже на левобережье Хуанхэ. Ди форсируют реку и нападают на владение Джоу уже непосредственно от столицы, чего раньше вообще никогда не происходило, и более того, помыслить об этом никто не мог. И вот тут даже самым сильным княжеством приходится предпринимать некие усилия дипломатические и военные, чтобы парировать угрозу ди. Более того, некоторые княжества идут на то, чтобы заключить союз с ди и использовать их, понятное дело, в борьбе с другими соперничающими княжествами. Например, в 636 году джоуский Сян Ван, напомню, Ван – это термин, который обозначает правителя, вот он хотел спровоцировать нападение ди на царство Джен, которое отказывалось подчиняться ему и находилось по соседству. Однако, непонятно по какой причине, то ли из-за недосмотра самого Сянвана, то ли из-за дипломатического противодействия со стороны Джен, ди, кочевники, переходят на сторону Джен и наносят поражение войску Сянвана, который даже вынужден был на какое-то время покинуть столицу, опасаясь, что ее возьмут в осаду и даже, может быть, предпримут попытку штурма. Ну, взаимоотношения населения древнего Китая с соседними племенами – это что это? Отчетливое несовпадение отношений этнических с отношениями строго политическими. Потому что если посмотреть на раннее джоуское время, то есть это 12, 11, 10 века до нашей эры, в самом начале расцвета этого государства, то яркое противопоставление «наши и чужие», «мы и они» основывалось только на критериях политики, то есть критериях подчинения, кто кому подчиняется. То есть, если кто-то признавал власть Вана, то естественно, он считался нашим, своим. Ну, а если кто-то отказывался подчиняться Вану, то вне зависимости от этнического происхождения, языка, образа жизни, его записывали в чужие. Так вот, в 7 веке возникает определенное представление о существовании некой культурно-языковой общности. Кого? Всех китайцев и всех варваров. То есть, китайцы тогда, именно тогда начинают себя противопоставлять варварам. Я сейчас говорю специально латинизированным термином, чтобы нам было понятнее. Варвар – это тот, кто говорит не так, как мы, и живет не так, как мы, в понимании древнего человека. Это вовсе не значит, что это какой-то совершенно темный дикарь. И вот себя китайцы начинают обозначать термином «хуася» или в более древнем прочтении «джу-ся». Что такое, собственно, «хуася»? Как это представляли китайцы в древности? В основе разделения на «хуася» и «варваров» лежали отношения, в первую очередь, родства. Считалось, что жители княжеств, ну или царств, которые расположены в среднем течении реки Хуанхэ, так или иначе, между собой родственны, даже если какой-нибудь вдруг выступает против другого с военной силы или даже нападает на джоуского вана. Но хуася от этого они быть не перестают. То есть, мы видим, что в политическом смысле это может быть враг, но отныне этого врага чужаком уже не считают. То есть, отсюда происходит в практическом смысле что? Политический союз с варварами против родичей хуася вовсе не означал, что варваров переставали считать варварами и начинали считать своими или даже ровней себе. Это различие между хуася и варварами очень ярко и отчетливо высказал известный политический деятель 7 века до нашей эры Гуаньчжун. Варвары, вот послушайте, это шакалы и волки, им нельзя идти на уступки. Джуся – родственники, и их нельзя оставлять в беде. То есть, подспудно возникает понимание, что хуася – это не просто родственники, это люди, которым нужно обязательно помогать. Это, конечно, пока было в смысле умственного экспериментов, в смысле интеллектуальной рефлексии. То есть, уже начинали понимать, что с родственниками лучше не воевать. Ну, конечно, это понимали только мыслители, политики и тем более рядовые жители посматривали в то время, надо полагать, друг на друга с недоверием. Если мы говорим о соседях, например, Чу княжество и княжество Вэй. Вот вэйцы были, несмотря на то, что они тоже, конечно, китайцы, несколько более чужие китайцы, чем те, кто живет рядом в Вэй. Ну и вот тут мы и подходим к тому моменту, когда Джоуский Ван переносит столицу на восток. И из-за военных поражений, потери контроля над частью западных территорий заметно ослабевает. Конечно, все еще Джоуский Ван, как мы уже с вами отмечали, это олицетворение единства вот того самого серединного царства. Того самого царства, к которому применима концепция «все под небом». То есть, поднебесное, как и китайцы теперь называют по сей день свою страну. Практически Джоуский Ван все реже и все менее заметно вмешивается во взаимоотношения между князьями, наместниками, которых звали, как мы, наверное, помним, Джоу Хоу. И взаимоотношения между ними все больше напоминают уже не внутреннюю политику единого государства, а внешнюю политику разных государств. Владения делаются более самостоятельными. Соответственно, экономика и политика делаются все более самостоятельными. Ну а сама область, которую контролирует Джоу, та самая столичная область, уменьшается постепенно, потому что Ван вынужден все чаще выделять своим военачальникам, своим чиновникам из, как бы сказали в Европе, собственного домена земли в временное, а то и постоянное пользование в виде дарений. Часть уходит вообще на дипломатические подарки. Например, царством Цзинь, царству Джен, царству Чу, а более того, Чу, которое было очень ярким и самостоятельным государством, которое находилось, напомню, на Крайнем Востоке, на побережье Китайского моря, играло в крайнюю самостоятельность и даже неоднократно захватывало прямой военной силой царские, ванские, естественно, земли Джоу. И наступает момент, когда после смерти очередного Вана у наследников не оказывается больше земель и иных средств для совершения обязательно положенного обряда захоронение тела Вана. И похороны приходится откладывать аж на 7 лет. Что очень пагубно сказалось на авторитете Джоуского Вана, потому что до сих пор в Китае способ захоронения – это одна из доминирующих, одна из важнейших вообще констант в идеологической религиозной жизни. Более того, мы все, наверное, знаем слово «фэншуй». Для нас фэншуй – это понятие того, как правильно расставить мебель на кухне, где должна стоять микроволновка, и как верно, выверенно повесить часы на стену. Так вот, нет, в первую очередь. Фэншуй – это то, как правильно выбрать место для захоронения предков. Что кардинально важно, как это думали китайцы и думают до сих пор, для благополучия рода. И если вдруг какую-то семью преследуют неудачи, это значит, что нужно перезахоронить родственников по фэншую. То есть, сделать таким образом исправление собственной судьбы за счет исправления посмертной судьбы родственников при помощи правильного захоронения в правильном месте. Иногда на это тратятся просто сумасшедшие деньги, вдумайтесь, по сей день. Кроме того, на авторитете правящего дома негативно сказываются внутренние распри, которые постоянно вспыхивали в VII-VI веках. Иван просто не имел возможности прекратить нарушение порядка, который был освящен не только веками, но и традицией, во многом религиозной, в том числе традицией наследования власти. И вынужден был регулярно обращаться за помощью к теперь уже полунезависимым или прямо независимым своим когда-то подчиненным наместником Джоу Хоу. И вторжение кочевников на среднекитайскую равнину, изменения во взаимоотношениях между Ваном и правителями, которые от него зависели, очень сильно повлияло на изменение сущности вообще политической ситуации, которая возникает в 7 и тем более 6 веках до нашей эры, что было совершенно невозможно в предыдущее время. Яркий симптом того неспокойного периода, один из наиболее крупных джоу-хоу, становится гегемоном или гуном. Это не гунны, как название народа, может быть, кто-нибудь может спутать, а гун с одной буквой «Н» на конце. Ну и для достижения этой цели возвысившийся правитель использовал два стандартных лозунга, две стандартные максимы: отразить угрозу со стороны варваров и заставить всех уважать Вана. То есть он использовал совершенно центростремительные лозунги, которые были направлены вроде бы на укрепление государства, для того, чтобы государство максимально ослабить и забрать как можно больше власти себе. И первым таким царством, которое стало играть в самостоятельного гегемона на среднекитайской равнине, было небезызвестное государство Ци, расположенное в низовье Хуанхэ. Ну и Джоу Хоу, правитель Ци, был официально провозглашен гегемоном в 650 году до нашей эры. Впрочем, это недолго продолжалось, на протяжении всего лишь его жизни. После смерти Ци лишается положения гегемона, и вскоре им становится другое крупное княжество, которое называется Цзинь. Ну и годы наивысшего могущества княжества Цзинь – это период правления их, наверное, самого знаменитого харизматичного правителя Вэньгуна 636-628 года до нашей эры. Ну а Вэньгун – это вообще личность необычная, очень интересная. Считается, что его матерью была вообще не совсем китаянка, была женщина из племени Жун. Вэньгун в юные годы был вынужден бежать из пределов собственного царства, потому что он соперничал с братьями, которые могли его, ну, попросту убить. Ну и он бежит к тем самым исконным врагам империи Джоу, кочевникам Ди. И там он проводит очень много лет. Так как во главе объединенных китайских княжеств оказался человек, который по воспитанию, ну это понятно, через некоторое время, когда Цинь максимально усилилась, и Вэньгун занял там главенствующее положение, считалось, что среди вот этого временного объединения древнекитайских княжеств оказался человек, который по воспитанию, а может быть и по происхождению, был больше варваром, чем хуася. Тем более, что по поводу Вэньгуна вообще существовала не очень понятная информация о его происхождении, потому что, может быть, у него мать-то была из жунов, это более-менее достоверно известно, и, судя по всему, признавалось, не ставилось под сомнение современниками. А вот кто был отец? Был ли он Джоу Хоу? Княжество Цин. Был ли он правителем? Или, может быть, она уже прибыла беременная, потому что, то есть, от какого-то другого мужчины? Потому что как-то считалось, что она очень быстро родила. Но так как Гун, как это последующая историография объясняла, был человеком необычным, то всем злым языкам говорили: ну, друзья, это же необычный человек, а у необычных людей беременность может длиться сколько угодно. Вот такое простое китайское объяснение. Впрочем, Вэньгун в памяти потомков остался больше варваром. Как его описывали, ходил он в рубахе из грубой материи, в овчином тулупе, подвязывал меч сыромятным ремнем и, тем не менее, распространил свою власть на все земли посреди четырех морей. Вот его описывают как варвара, однако легитимность правления не оспаривают. Ну и в конце 7 века происходит очень благотворный для хуася китайцев политический инцидент, а именно раскалывается вот то самое временное кочевое объединение Ди, что послужило поводом для вмешательства со стороны Цзинь. Весной 594 года происходит долгая восьмидневная битва между главными силами Ди и Цзинь, где кочевники были разгромлены. Пленные кочевники частично были включены в цзиньскую армию. Напомню, что в Китае на протяжении очень многих столетий не могли наладить формирование многочисленной, хорошо вымуштрованной и, самое главное, обеспеченной качественными лошадьми кавалерии. В этом отношении включение кочевников, которые конники буквально все, было чрезвычайно выгодным делом. Частично Ди превратили в рабов, ну и, как это было в то время принято, частично живыми закопали в землю. Говорят, до 400 тысяч человек. Понятно, что мы такое за правдивую информацию по-настоящему рассматривать не будем, это чудовищное преувеличение, но даже если закопали просто 400 человек, это о чем-то договорит, в смысле отношения между Хуася и варварами. Как бы то ни было, господство Ди на очень большой территории бассейна Хуанхэ закончилось. Ну и тут же усилившийся Цзинь вступает в соперничество с южным царством Чу. Я уже о нем упоминал сегодня. И это, конечно, основная политическая история 7-6 веков до нашей эры. Потому что, расширяя свою землю за счет мелких княжеств между Хуанхэ и Янцзы, Чу начинает влиять на политику Цзиня, потом и сталкивается с основными наследственными владениями на среднекитайской равнине. Ну и в конце 7 века правитель Чу принимает, внимание, титул Вана. Хотя раньше Ваном мог быть только восточно-джоуский правитель. И это был открытый прямой вызов всем тем княжествам, которые боролись за гегемонию под лозунгом, я напомню, самое главное, уважению к сыну неба, то есть к тому, кто имеет небесный мандат направления. Вот у нас вдруг оказывается еще какой-то сын неба, их уже теперь два. И джоуский Ван становится первым гегемоном на территории Среднекитайской равнины, который открыто и прямо не признает верховное главенство Джоу. Причем на какой-то момент Чу удается разбить войска Цзинь и начать диктовать свои условия основным древнекитайским царством. И Цзинь удалось добиться восстановления равновесия только к 575 году до нашей эры. И так все текло и происходило до начала 5 века до нашей эры, когда обостряется борьба за гегемонию между двумя царствами, про которых раньше никто не мог даже и подумать-то плохо, потому что они были слишком мелкими и слабыми. Однако на них очень долго не обращали внимания, они не были включены в какие-то большие военные предприятия и смогли усилиться из-за этого. Это царства У и Юэ, которые лежали в нижнем течении реки Янцзы. Основная масса населения тут была, как это говорят, не вполне хуася, они несколько отличались, а иногда отличались существенно, потому что у жителей Юэ и У в традиции было наносить татуировки на тело, что для классических хуася было делом совершенно невозможным. Прически их были короткие, они не носили кос и даже внешне заметно отличались от большинства древних китайцев. Очень большую роль в обеспечении пищи играло море, потому что они очень много ловили рыбу и вообще занимались морскими промыслами. Ну и стремясь получить дополнительные шансы в борьбе с Чу, правитель Цзинь, естественно, обратил внимание на резко усилившееся княжество и заключил союз с У, направив туда своих военных советников, которые могли бы организовать их армию наиболее эффективно. Но и после этого У остались весьма самобытными надолго, потому что они предпочитали скорее держаться рек, то есть, они были сильны, как бы мы сказали, морской или, правильнее, речной пехотой, которые больше любили перемещаться на лодках, нежели на колесницах и на коне. Ну и в 493 году, воспользовавшись союзом с Цзинь, правитель У разбил войска Юэ и дальше предпринимает, усилившись еще сильнее, усилившись еще больше, серию походов на север, где он громит армии Ци, громит княжества Лу и Сун. В 482 году он добивается признания себя гуном, то есть гегемоном. Ну и примерно через 10 лет после этого настал черед Юэ, которые разбили войска соперника и подчинили себе большинство северных царств. Гегемония Юэ завершает вообще период Чун-Цу, то есть период этих самых весен и осеней с разделением царства Цзинь на три самостоятельных государства. Их было на самом деле несколько больше, включая мелкие, но три основных называются Цзяо, Вэй и Хань, что произошло в 403 году до нашей эры. И вот тогда-то в истории Древнего Китая начинается эпоха, которую мы знаем как Джаньго, период воюющих царств или эпоха воюющих царств. Ну, а эпоху воюющих царств мы осветим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.